Программа Дианы Арбениной «Последний герой».
Ночь, лошадь в звездах, склонилась над огня колодцем, пьет раскаленный пожара воздух, облаком рваным грива дымная вьется. На испорченных зеркалах моих глаз танцует пламени беспощадность, джаз, импровизация, нескладность. Стою на вершине холма, прошлое корчится у моих ног. Я есть мгла, всему определяющая свой срок. В вечном сражении с самим собой жгу город, мною выстроенные мечты. Утром буду любоваться золой, наслаждаться бескрайностью пустоты. Теперь я само одиночество, в центре пустыни, не имеющий начала, принц вечности, бессмысленное высочество, смотрящее в будущее с несуществующего причала. И появятся паруса, через время их будет видно зыбко, станут казаться слышными голоса, будто чья-то сверкнет улыбка. Вернутся ласточки и начнут строить сверху вниз нового города этажи. Заполняя меня, растут пустот бетонные миражи. Взгромоздится над миром железо радуги, засверкает всеми оттенками серого. Это я самого себя порадовал, в красоты вечность уверовав. Секунд миллионами дожди времени наполнит глаз океанов впадины. Может, хоть кто-то поверит мне, смотря в зрачки двух солнц украденные. Может, хоть кто-то увидит в них последних мгновений хрустальную просьбу. Прости всех их, повиснут слова ледяной гроздью. Ночь, лошадь в звездах, лунный взгляд в облаках прячет. Всегда уже слишком поздно сделать все, что хотел иначе. Можно лишь только начать сначала, сжигая все на своем пути. То, чего не хватало, в зале найти. Добрый вечер, меня по-прежнему зовут Диана Арбенина, и это программа «Последний герой. Акустика редких людей». У меня сегодня в гостях дельфин.
Прячься, времени мало, прячься, пока не поздно. Осень, скользкие взгляды, в лужи падают звезды. И на ботинках тает каша крупой кровавой. Прячься, пока не поздно, прячься, времени мало. Вышел, был герой и не стало. Постою на обрыве, жизнь держать перестала. В смерти вырастут крылья, рот заолеет румянцем. Был герой и весь вышел, стал балаганным паяцем. Что начало, что финиш, что такое измена? Лучше в нос или в скулы, лучше в пах или в вену. Отчего ты стал мертвым, ровным, вежливо, гладким? Кто тебя сделал тенью, кто растворил без остатка? Прячься, времени мало, прячься, пока не поздно. Ветер толкает в спину, грудь царапает звезды. И на ботинках тает каша крупой кровавой. Прячься, пока не поздно, прячься, времени мало. 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 Прячься, времени мало, прячься, времени мало. Прячься, времени мало, прячься, времени мало.
Добрый вечер.
Салют. Я предлагаю сразу поломать то, что мы сейчас хотели сделать, я имею в виду на «вы», потому что мне очень тяжело, не скрою. Я хочу, во-первых, спросить, как тебя лучше звать, Дельфин или Андрей?
Андрей.
Андрей. Mm-hmm. А Дельфин, это в данном случае, это что, получается, псевдоним? Или как ты это определяешь? Или это название коллектива?
Когда-то это было моим прозвищем детским. Потом это вошло со мной во взрослую жизнь, переросло в название проекта. И сейчас это является... Сейчас это слово обозначает коллектив, который делает вот музыку.
Ну, то есть группа, как будто бы, да?
Как будто бы,
ну, да. Все понятно, то определились. Очень тяжело читать, конечно. Очень тяжело... Спасибо большое. Нам принесли кофе, нам принесли чай. Короче, нам что-то принесли. Очень тяжело читать стихи. Не то, чтобы не потому, что твои, а потому, что не свои. Я впервые это делаю, так сказать, перед автором. Но я не могу этого не делать, потому что смысл моего приглашения был именно в стихах. Ну, то есть то, что называют пацаны, которые, например, знают тебя и знали, что я иду к тебе навстречу, они говорили в текстах. У него очень такие осмысленные, глубокие текста. Я говорю, ну, а музло? Ну, в таком духе. Я искала эту книгу, я ее купила, и я, конечно, под огромным впечатлением. Могу сказать тебе так. У меня никаких вопросов к тебе нет вообще. Ну, то есть сидеть, высасывать из пальца и спрашивать, какие у тебя творческие планы, я, конечно же, не буду. Более того, я вообще не интервьюер. Я согласилась на эту программу, вообще не понимаю, почему. Но всякий раз, когда заканчивается вот эта запись, я понимаю, что что-то все-таки меня ведет. Это все не зря. И то, что вот сегодня ты ко мне пришел, это просто абсолютно точно подтверждает всю эту затею, которая продолжается уже больше не больше полугода, с октября. Мы выходим с октября. Я хочу тебя вот что спросить. Скажи мне, пожалуйста, тем не менее, вот эта метаморфоза, которая с тобой произошла, она тебе самому понятна или нет? Понимаешь, о чем я спрашиваю тебя?
Да, понятно. Я пытаюсь отслеживать эти изменения. И один из выводов об этом, то, что это, наверное, самое лучшее, что может с нами происходить, вообще с людьми меняться. И тот, кто говорит, что он кремень и будет делать в 50 то, что делал в 20, это не совсем интересно. Мне кажется, это очень важное качество людское. И жаль, что им не все пользуются. Очень вплоть до того, что можно менять свое мнение вчерашнее на сегодняшнее, на полную противоположность. И это будет нормально. И если это изменение будет понято и искренне.
Наша реклама. Авторская программа Дианы Арбениной. Последний герой.
А ты сейчас сказал кремень. Оставаться в данном случае, если ты говоришь о том, что в 20 можно играть, если ты играешь в 50 лет ту музыку, которую играл в 20, и ты кремень, это так ли это? Может, просто это понакатанный?
Или понакатанный, или невозможность, или боязнь чего-то нового, боязнь изменений, собственная раковина, которая создается за эти 30 лет. И, ну, много вариантов этого существования. Конечно, все изменения, они как и приятны, так и болезненны. И через это нужно проходить, но мне кажется, что это лучшее, что с нами должно происходить.
Да, и тем не менее, у меня был вопрос такой. Точнее, даже не вопрос, а констатация, потому что вообще виднее, конечно, со стороны. Та, ну, просто поразительная, я бы сказала, сногсшибательная метаморфоза, которая произошла с тобой. Это для тебя диаметрально противоположный человек сейчас, чем был когда-то, там, условно, 25 лет назад? Или ты это как-то, оглядываясь назад, ты думаешь, ну вот тогда вот я играл, была группа «Дубовый гай», да, например. Вот, да, это был я только тогда, там, в таком-то году. А вот был проект «Мишина дельфина», насколько я помню. Ну, я был тогда вот такой. Вот насколько для тебя это плавно? Мне просто интересно. Это самый главный вопрос, который меня вообще, в принципе, интересует в общении с тобой. Ты потому что, понимаешь, ты единственный вот такой, ну, не то чтобы перевертыш, в самом лучшем смысле этого значения. Ты просто парень, который, ну, не то чтобы всех обманул, понимаешь? Но это вообще, ну как можно из «Секс, как это мило» потом писать эти стихи? Ты куражился тогда или что ты делал? Объясни, пожалуйста. Ну, просто по-человечески объясни.
Я думаю, что все это осталось со мной. И в какие-то моменты мне, может быть, везло, как и в самом начале условной карьеры. То, что мне предлагалось делать, то, что мне было интересно на данный момент. Я делал это от души и очень радовался тому, что со мной происходит. Параллельно с этим вынашивая какие-то совершенно другие планы и интересуюсь совершенно другими вещами, что начинало меня намного больше поглощать. И обстоятельства складывались так, что мне часто везло, и я очень спокойно переходил из одного качества в другое.
А везло в чем, извиняюсь, перебиваю?
Везло именно в людях, в каких-то ситуациях, складывающихся вокруг меня.
Которые провоцировали что-то?
Не то чтобы провоцировали, а которые... Но к этим ситуациям, так или иначе, анализируя прошедшее, я в той или иной степени всегда был готов и мог предложить сложившимся вокруг меня удачным обстоятельствам кое-что из того, что я имел уже на этот момент. То, что позволяло мне легко переходить, относительно легко переходить из одного качества в другое. И ну, это было здорово.
А когда ты, вот ты помнишь, когда ты написал, я не знаю, как ты вообще относишься к тому, что ты пишешь стихотворение. Ты это принимаешь или тебя тошнит от слова стихотворение? Или как? Как ты это определяешь?
Я определяю это как необходимость обязательную для меня.
Ну что это?
В смысле, как это назвать?
Да, для меня это стихотворение.
Возможно.
И ты для меня поэт, не боясь этого слова. Но вот понимаешь, ты хмуришься сейчас. Как ты это определяешь?
Иногда это бывают действительно стихотворения, иногда и чаще это бывает каких-то поиск нужных и точных слов для тех мелодий, которые у нас возникают.
Ну, одно из первых, а вот одно из первых таких законченных, что это было?
Из первых законченных.
Вот смотри, кстати, вот у меня есть альбом. Вот этот альбом со мной очень много лет. Это мой личный альбом, который был в Германии. Я помню, у меня был очень непростой период в жизни. И ну, такой очень тяжелый, прямо скажем, период в жизни, когда я себя ну, практически не могла собрать. И вот этот альбом, он мне очень, не то чтобы он мне помогал, он был всегда со мной. Я не могу сказать, что я его слушала от начала до конца, каждый день просто, но я его включала, и мне было кайфово. Потом я просыпалась и думала, о, я с этим уснула, понимаешь? Вот когда появилось то отличное, что было в первой группе, я просто не хочу произносить слово «мальчишник», правда.
Это всегда было со мной, и скорее это отличное было первым. И то, что я начинал писать первым, скорее больше было похоже на то, что
сейчас?
Происходит сейчас, нежели на первый поп-проект. Просто, опять же, обстоятельства и среда вокруг меня складывались так, что был удачный случай заняться любимым делом в кругу друзей, за это еще получить деньги. Мы не очень серьезно к этому относились, а скорее как к какому-то хобби. И причем все деньги от этого хобби мы как раз тратили на запись пластинок «Дубового Гая» и других коллективов. И это было хорошее подспорье для вот других проектов.
А ничего, что ну, могли, в общем, не воткнуть, где ты тот, а где ты настоящий, где ты не настоящий?
Я не могу сказать, что я делал какие-то четкие распределения. Вот я специально этим занимаюсь для того, чтобы там добыть
ну, то есть,
финансы. Да. Я очень естественно себя чувствовал и в том коллективе, и в другом абсолютно. Просто я был молод, весел и азартен, и у меня было куча энергии, в том числе и сексуальность, и какой угодно. И тот проект был действительно каким-то продолжением меня, именно как подростка, как юноши. То есть было на своих местах, в этом не было никаких противоречий. Но просто наряду с этим меня... Это был все-таки такой гипертрофированный, такой, не знаю, больше в клоунаду какая-то история.
Кураж,
да. А хотелось чего-то другого. И в свободное, так скажем, от этого время куража мы занимались совсем другими вещами.
Послушай, вообще эта программа, которую, вот, которую я, так сказать, веду. Ну, хотя я ее не веду, я просто тут сижу. Она вообще-то музыкальная. И я написала у себя в голове огромное количество песен, которые я бы хотела с тобой послушать. И огромное количество, вот из, например, из Андрея, вот из этой пластинки, вот, из предыдущих. Может быть, ты что-то захочешь поставить сам, и я могу тебе перечислить то, что я вспомнила и хотела тебе предложить.
Ну, можно, да.
Ну вот, мне нужен враг, сажа, любовь, глаза, хотя я не знаю, насколько они ставят англоязычные тексты, весна, романс, кокон. Вот из пластинки «Юность», которую... Я тебе объясняю, откуда это. Круто. Надя, конечно же, «Девять». Ну и так далее. Давай хотя бы с чего-то начнем, потому что будет странно, если мы будем только разговаривать.
Можно попробовать, да. Но я не очень вот там по поводу, там, скажем, романса, любви. Еще там что-то такое было сомнительное. Кокон я как-то вот...
Ну, даже... Давай что хочешь сам. Давай послушаем «Сажу».
Ну да, можно.
Она мощная.
Можно попробовать.
Мощная.
И вынесли 7 ведер крови, и поставили предыхочи, и были ведра полны с краями вровень, и кровь-то была цвета ночи. И разлили темное в чаши, и стали пить они жадно, и сказали им, это кровь детей ваших, чьи тела лежат хладно. И не услышали они слова, и наполнили много свои брюха, и каждый пил больше другого, и стало в ведрах на донях сухо. И потребовали они еще для себя, и кричали всей глубиною горем, и никто не стоял скорбя, и никто не дышал горем. Кинули им под ноги костей грудом, и стали жевать они хрящами, и повылезало их еще отовсюду, и мерить стали их городов площадями. И обглодали до бела они кости, и взяли белые в немощь рук своих, и били друг друга, что из злости, и обращали в мертвых живых. Стучал горох голов человечек, и крови кипящей шумел поток, и каждый каждого изувечил, и горе на каждый пришло порог. И тьма распустилась безликим цветком, и не было ни солнца, ни луны, ни звезд, и многие уходили тайком, и многие искали на небеса мост. Опустела земля людьми, и все стало прах, и то, что не стало прахом, жгли. И стал мир пуст, и было так 7 дней и 1 ночь, и все слова облетели с уст, и все живое унесло прочь. И был день 8-й, и небо открыло свои глаза, и за первой солнце слезой была вторая лунная слеза. И те, кто выжил, обратили лица, и смыл с них дождь, грязь и пепел, и он в воды те окунул десниц, и никто из них его не узнал, никто не заметил.
Скажи, пожалуйста, а вот вот эти вот все... Ну, это же очень серьезный текст, я имею в виду текст. Ты говоришь песня, Саша, или трек?
Ну, чаще трек говорю.
И он такой очень... Он непростой с точки зрения... Ну, я не знаю, в данном случае это религия или нет, но а какие у тебя с ней отношения? На что ты привык полагаться?
В общем-то, никаких отношений нет, только как... Больше как художественные образы использую, потому что это всегда добавляет такое... Ну, интересно, в общем, интересный оттенок.
Ну, а ты замечаешь, да, что у тебя есть вот, я говорю такие странные вещи, что у тебя есть свой вокабуляр, ну, то есть свой словарь, которым ты пользуешься, и у тебя в текстах очень много собак, у тебя в текстах ласточки, у тебя много очень прилагательных, ты очень часто начинаешь с глагола, потому что, судя по всему, это удобно, потому что ты первая доля, и вот ты, ну, мне так кажется, ты в первую долю вступаешь, а глагол – это ведь действие, вот, и получается уже начало вот этого вот ритма, который ты...
Ну, мне, в принципе, нравится, когда в тексте какое-то идет движение, именно что-то происходит, именно какое-то идет не описательная история, а какое-то происходящее.
Взорвется, встанет и так далее.
Ну, да, что-то
да,
такое.
Да. Угу. Но это часто. Это бывает часто. Я так понимаю, что вот эта манера, я помню, как-то я была на концерте на твоем в СДК МАИ, и ты там играл на барабанах, причем... У тебя были, по-моему, там 2 тома, что ли, стояло? Может быть такое?
Тогда могло.
Очень давно, это было очень-очень давно.
Да, тогда могло.
То есть была не установка?
Да, там что-то такое. Может, малый с томом, не помню.
А может, малый с томом там стоял. Да, мне кажется, так. И я еще думала, интересно, как он не сбивается? Вот я стояла и думала, как он не сбивается. Но это ведь очень тяжело читать и играть.
Ну, я, по-моему, редко так делал. Только в тех случаях, когда точно был уверен в этом. Я в основном или в проигрышах, или в припевах подыгрывал.
Вот в «Космонавте» ты играл в Питере. Ну, ты же читаешь и играешь.
Не, ну это было давно. Сейчас у нас, ну, было, есть, я говорю, были моменты, когда я так делал, но сейчас у нас и барабанщик появился, поэтому теперь он барабанит нормально.
А когда в Гоа ты играл? Мы тогда с тобой совпали, кстати. Мы играли в один день. Когда еще на поле вообще практически не было людей, потому что, ну, там же просто испарились туристы из Индии, потому что экономический кризис и так далее. Я помню твой сет, мы смотрели его. И тогда ты тоже, мне кажется, играл. Я к чему говорю, это очень эффектно.
Эффектно, да.
А ради чего ты это делаешь? Ради эффектности, ради того, что тебя это заводит?
Началось все с того, что мне, когда вот как раз вышла пластинка «Звезда», я понял, что мне, ну, совсем другая какая-то будет подача на сцене, и мне некуда будет себя как-то деть. Ну, то есть, раньше я просто ходил с микрофоном, и до этого были другие пластинки совсем, больше такой в хип-хоп подаче, поэтому я ходил с микрофоном, и как-то у меня всегда был микрофон в руках, и все такое. А сейчас, после выхода этой пластинки, не очень было понятно, что делать. Поскольку я так инструментами особо не владел, музыкальными в то время, я подумал, что, может быть, имеет смысл подыгрывать драм-машине на барабанах. На живых. Вот, на живых сначала пробовал играть. Так, сначала это очень так странно было и смешно. Но потом постепенно, когда еще особенно появились электронные барабаны, стало удобнее в плане их удобнее их и отстраивать, и по звуку интереснее получалось. Вот. И так постепенно втянулся, и уже, да, в каком-то моменте осознал, что это очень мощная именно такая энергетическая штука, которую зрители заводят,
и тебя
самого, да, очень, можно очень многое с помощью этого делать. И в настоящий момент вот у нас там меняется состав в группе. Сейчас немного другие для себя задачи ставим. И иногда я скучаю по этому сету.
А ты заметил, что ты делаешь? Вот когда ты играешь, в какой-то момент у тебя левая рука, ты очень, она у тебя сама по себе живет. И ты постоянно стучишь себя по ноге. Ну, ты посмотри свои.
Я знаю, да, у меня там есть синяки были после таких историй.
Да, это абсолютно. Я не знаю, насколько это заметно, но я уперлась в эту левую руку, думаю, боже мой, когда же он начнет просто играть, чтобы он себе так что-нибудь не сломал. Это очень заметно. Давай еще послушаем трек.
Да, давайте.
We'll be right back.
Авторская программа Дианы Арбениной «Последний герой».
Скажи, пожалуйста, ну, хорошо, мы не будем говорить о том, что, о чем ты говорить не хочешь, но во многих прослеживается, знаешь, что вот если говорить о том, о глаголах даже, я не думаю, что сейчас тебя буду гневить этим, но мне видится здесь Маяковский. Вот я не знаю, ну, есть, причем любовная его лирика, ну, понятно, что не плакатная, потому что где ты, где плакат, это совершенно разные истории, но я вот вижу в этом во всем, и в Наде, опять же, это такая эстетика самого любимого мной Маяковского. Вот, то есть вот такой совершенно не... Такой лирик очень, очень беззащитный и такой огромный, и не понимающий, куда себя вообще девать, начиная с рук, заканчивая его этим сердцем.
Не, он крутой.
Кроме того, что он у тебя лежал в бачке, он как-то путешествовал у тебя по душе там, может быть, и...
Да, да, и частенько я к нему возвращаюсь, и иногда думаешь, да, здорово, Маяковский, ну, наверное, уже там как-то уже прошло вся эта история. Когда открываешь книжку, понимаешь, что, конечно, очень далеко, да еще до него, и вообще, ну, это просто совершенно другое какое-то состояние ума и работы над собой, и таланты, и вообще, ну, очень круто.
Ну, а когда ты, круто. Ну, ты его не то чтобы почитаешь, он тебе нравится?
Да, да, он не перестает меня удивлять просто.
А когда это началось? Я все пытаюсь понять вот эту вот, знаешь, глубокомысленная фраза «Мои университеты». Не, ну просто очень интересно.
Ну, он так или иначе меня задевал даже и в школе. То есть в программе мне действительно нравился, когда мы его, допустим, проходили. И так или иначе в какие-то моменты моей жизни он постоянно ко мне приходил в том или ином виде. Но просто когда-то я специально искал с ним встречи, а когда-то он сам открывался. Но это на протяжении всей жизни происходило. И когда-то что-то... Тем, еще прямо сейчас вспоминаю случайно, может, и не случайно, что очень помню, как в детстве мне еще читали стихи Маяковского родители. И это было, пожалуй, одно из самых моих любимых книжек. Там крошка сын пришел к отцу.
К отцу пришел?
Да, да.
И сказала, и спросила кроха.
Да, да, да.
Может, мы Надю послушаем?
Можно, или... можно, можно, Надя, да. Я слушала однажды дождь.
будто эти капли были влагой моря. Согретым солнцем среди дивных скал, в нем можно утопить любое горе. И я пошла сквозь голод долгих дней к заветным берегам единственной надежды, но становились только холодней, и море оказалось снежным.
Шла, я вообще действительно, я думала так, я тебе скажу, давай я буду читать твои стихи, а ты будешь ставить свои треки. Ну, мы отлично поговорим, хотя бы по сути это будет. Но мы начали как-то разговаривать, и я поняла, что мне настолько интересно, что у нас как-то не хватает места для треков, а это плохо. Скажи, пожалуйста, а вот ты как думаешь, ты остановился или ты бежишь? Ты торопишься или тебе уже не надо торопиться? В каком сейчас ты ритме живешь?
Просто подъем становится все круче. Так или иначе, всегда идешь в какую-то гору. Просто там в юности, скажем, быстро взбираясь на какую-то определенную высоту, ты думаешь, что ты уже на вершине, но это на самом деле просто пологая часть этой горы. А сейчас ты идешь, и эта гора становится круче, этот подъем.
Но выше?
Выше, да, но круче, поэтому медленнее.
А ты видишь предел?
Нет, нет. Не вижу.
Если говорить о том, вообще, о чем в принципе ты пишешь, ну, для меня это сплошная, ну, сплошная русская природа, понимаешь?
Ну, так оно и есть, да.
Вот это абсолютно. И при том, что это для меня это тоже парадокс, потому что я не хочу сказать, что должно с чем-то что-то увязываться. Вообще никто ничего не должен, мне кажется. Не должен и не надо. Но насколько это все переплетается и насколько это становится органичным в твоем исполнении, это, конечно, здорово. Давай еще трек.
Еще трек.
Может, 9?
9, да.
Отлично. Давай еще трек. Ну, давай еще трек. Смотри, может, 9? 9.
9, неплохо.
Мы слушаем 9.
Какое имя станет тишиной на камне лунном? и в чьей груди будет греметь то сердце молотом об мир наковальни, чьим выдохом пронзительная медь вдруг закричит, объятая печалью.
Вопрос. Ну, он такой, как будто бы детский. У меня просто к этому свое отношение. Вот по поводу собак. Их почему так много-то? Они с тобой всегда или что? Или это образ?
Это и образ, и они со мной всегда. И какой-то... Это такой, не знаю, максимальный образ невозможности обмануть, предать, что-то такое. Возможно, что меня этот вопрос... постоянно волнует и интересует в той или иной степени, так и подсознательно тоже, поэтому очень много собак.
А предательство и измены, это все тебя касалось как-то?
Касалось и касается, и, ну, и будет касаться, я думаю.
Почему?
Ну, мы же живем среди людей.
Так можно ведь попытаться обезопасить себя.
Ну...
Ты людям веришь изначально?
Да, верю.
Ну, то есть ты идешь, и вот полностью тебе можно все, что угодно сказать, ты чему угодно поверишь.
Ну, не на таком уровне, конечно, но первоначально я с любым человеком стараюсь открыто себя вести, то есть, ну, как-то на доверительных отношениях, и в процессе того, как он себя сам ведет или как ставит передо мной, я понимаю уже, с кем имею дело. Но это уже благодаря исключительно жизненному опыту.
Я просто, ну, с течением времени понимаю, что, мне кажется, предательства не существует вообще. Понимаешь, а ведь человек от природы слаб. И если попытаться каждого понять, но если ты идешь, если ты изначально хочешь человека понять, и ты открыт, то ты можешь понять каждый его поступок. Я не говорю оправдать, но понять.
Ну, пожалуй, что да, понять можно.
А как с тобой работается людям рядом?
Мне кажется, что достаточно комфортно. Я редко когда как-то там... Ну, бывает там что-то такое, но...
Вот я знаю, что те пацаны, которые с тобой работали, работают, я не знаю, какие у вас сейчас процессы происходят, тебя даже назвали Тимур его команда. Вот такое было. И это я как-то... Я подумала, наверное, им виднее. Вот теперь я думаю, что, вероятно, так и есть. Потому что этот образ, который... Ну, ты знаешь, да, какой у тебя образ вообще? Ну, хмурый, замкнутый, очень серьезный, сердитый, опасный и так далее, и так далее. Я, например, сейчас этого не наблюдаю. Но, может быть, там, в конце программы ты не заедешь по шарам, условно говоря. Но я думаю, такого не будет. Вот когда у тебя нет сил, чем ты спасаешься или кем?
Наверное, все-таки пока еще самим собой. К сожалению, может быть, и к счастью, лучше меня самого меня не знает. И помочь мне в каких-то моих сложностях, там, и трудностях любого уровня. И могу себе только я. И все зависит только исключительно от моего желания это делать.
У тебя были такие сложные очень периоды в жизни? Ну, прям совсем сложные. Ну, типа кризис какой-то. Но возрастной. Не в творчестве, это вообще неинтересно. Вот я могу сказать, что меня сейчас гнет очень сильно. И я думаю, может, я схлопотала, наконец, вот этот кризис среднего возраста. Ну, черт побери, я упираюсь, знаешь. Но я просто не понимаю, где и в чем искать силу, потому что если своей силы не хватает, и не помогают книги, и музыка, и вообще ничего не помогает.
Не знаю, я все равно... Мне бывает, всегда находишься в каком-то таком состоянии. То есть я не помню такого момента, но это только когда там чем-то сильно занят или какой-то идет процесс, когда обо всем забываешь. Такой момент, что я не ощущал себя вне какого-то кризиса, даже в самые лучшие какие-то времена. Всегда что-то было не так, всегда я чем-то недоволен. И всегда мне кажется, что...
Что
нужно было делать по-другому, что было бы лучше, и что в следующий раз обязательно будет так. И такой процесс бесконечный совершенно. Просто в какой-то момент я какие-то вещи научился себе во благо, наоборот, перепрофилировать кризисные, и стало как-то проще.
А у тебя было такое, что ты думаешь, а нафига все это вообще? Прям так и думаешь?
Да, было и так. У меня мысль до сих пор это не покидает, иногда накатывает вообще. Но поскольку я больше ничего не умею реально, вот, и слабо себя представляю. Ну, умею там кое-что, но это не так мне даже самому интересно, чем то, чем я занимаюсь. Поэтому я думаю, что это именно то, что мне нужно делать. И если я все-таки это делаю, то надо делать это максимально хорошо.
Это так. Но этот же вопрос никуда не девается.
А он никуда не денется. Я думаю, что это нормальный вопрос. Он всегда будет возникать и вставать. И всегда будет казаться, что что-то не так. И что как раз вот то стихотворение, с чего мы начали программу, оно примерно об этом и есть.
Ну, то есть, если ты у тебя крутой очень подъем в гору, вот ты идешь, остановился, например, ты устал, ты посидел, ты встал, идешь дальше. А если у тебя другая ситуация, ты сел и подумал, а что делать-то, если вниз-то не спуститься, а вверх уже не хочется подниматься? Вот это очень страшный момент. Просто я не знаю, каким образом меня сейчас на него вынесло, но я просто в этом сейчас живу. Я пытаюсь спастись, понимаешь? Вот мне попала в руки твоя книга. Она мне помогла. Разговор, условно говоря, наверное, тоже поможет. И понятно, что я пытаюсь спастись, беру то самое, что мне нужно, от всего, что со мной происходит. Но не всегда получается, понимаешь? Поэтому я и задаю такой вопрос.
Мне кажется, что это нормальный вопрос для сегодняшнего состояния дел, потому что мы понимаем, что мы уже находимся на второй половине, эта вторая половина все меньше и меньше сокращается жизненного пути. И происходят такие подсознательные переоценки, все ли было сделано правильно, какие-то, ну, работает скорее подсознание, физиология, нежели осознанное какое-то. Все, что мы осознаем, мы делаем правильно, мы продолжаем делать то, что тем, чем мы занимаемся, пытаемся это делать хорошо, пытаемся делать лучше, искать там новых людей, новые эмоции, делать новые дела. Но мне кажется, это физиологически так заложено. В нас, что...
Ты имеешь в виду организм устал?
Да, что организм, мы все равно мы отсчитываем себе уже...
До?
Уже после даже.
А, после. Ну, после, но... До.
Классная история.
Нет, ну так оно есть. Ты хочешь сказать, что ты был более счастлив тогда, в эпоху вот этих трех пацанов?
Нет, я не хочу сказать, что
мне кажется,
был
сейчас
счастлив.
Ты свободен, но тогда ты был просто в плену.
Именно счастлив и тогда был счастлив, и сейчас просто по-разному совсем. Здорово, что... То есть у меня не было такого момента, когда я действительно находился в плену чего-либо. Я всегда делал то, что я хотел делать. Это здорово. У меня не было никогда такого момента, что я делал что-то специально для чего-то и через не хочу там.
Дианы Арбениной «Последний герой».
Скажи, а как ты относишься к тому, когда читают стихи твои кто-то?
Ну, странно.
А как оно звучит?
Ну, совсем по-другому.
Даже не песни, не те, которые не стали вот не положены.
Да, да, да. Другие акценты просто немножко там и так.
Но ты сам виноват, у тебя точек нет.
Ну да, просто иногда, когда просто человек первый раз читает, до этого никогда не был знаком с этим текстом, тогда да, это понятно. Но когда человек готовится, допустим, несколько, перед тем, как записать на камеру стихотворение, несколько раз там читает, какие-то для себя там делает определенные акценты, и все равно, прочитав его, я, услышав, вернее, прочитанный в его исполнении текст, я слушаю и всегда удивляюсь. Может быть, ну, для меня каким-то очевидным вещам, но поскольку это я писал, мне, наверное, это понятнее, а люди, читающие на каких-то совсем других вещах, делают акценты. Так,
Но тебя это не коробит? Или лучше не надо?
Ну, мне не очень нравится просто, не то, что коробит, но я понимаю, что это не... Это же не я читаю, так человек слышит, так вот он, так он понимает этот текст, ну, да.
Ну, а как по поводу того, что все, что ты написал, тебе не принадлежит уже?
Я полностью с этим согласен, но я-то рассматриваю все равно это с точки зрения принадлежащего мне, поэтому меня это коробит.
А все-таки коробит? Ну, я тебя словила. Я тебя словила. Не, ну это просто неизбежно, ведь когда на концертах поют твои песни, их скандируют.
Не, ну это
нормально. Ты же можешь никуда от этого деться, правда? А, ребята, я хочу вам сказать, что мы сейчас держим книгу Андрея, она так называется, правильно?
Угу.
А Мирон Лысиков, это твой сын?
Угу.
Ну вот мне также дети рисуют.
Ну да.
Постоянно каких-то таких гоблинов, понимаешь? Просто. Я хочу тебя поблагодарить за то, что ты пришел. Читать я больше твоих стихов вслух не буду, при тебе, конечно. Так я уж сама подумаю. Вот. И перед тем, как мы послушаем последний трек, который ты сам выберешь, это худо угодно, я хочу тебе, во-первых, сказать спасибо. Огромное тебе спасибо, ты очень милый.
Спасибо.
Парень,
спасибо.
Пожалуйста, трек.
Ахматова, может быть, последний трек.
Ребят, мы заканчиваем, мы слушаем трек Ахматова. И ты мне правда помог. Спасибо тебе большое.
Спасибо.